«Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. По теме, которую мы обсуждаем сегодня, невозможно привести достоверной статистики, потому что жертвы изнасилований чаще всего не заявляют органам милиции о случившемся, а значит, подавляющая часть фактов изнасилования остается попросту неизвестной. Но даже те цифры, которые приводятся иногда в прессе, согласно им, каждая шестая женщина подвергалась сексуальному насилию, ужасают. Потому что вряд ли преувеличивают, говоря, что изнасилованная женщина переживает те же последствия психологической травмы, что и люди, побывавшие в зоне боевых действий или стихийных бедствий. Гости студии сегодня – заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Николупов, Сергей Николаевич еще и член Международного общества по изучению агрессии, и исполнительный директор кризисного центра помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры» Мария Мохова. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Мария, миссия вашего центра, который был создан в 1994 году, то есть работает он уже довольно давно, формулируется так: способствовать созданию в обществе отношений, в которых нет места сексуальному насилию и издевательству, а жертву не обвиняют в совершившемся изнасиловании. Честно говоря, вот эта вторая часть фразы, формулировки миссии, меня удивила, потому что неужели кому-то приходит в голову, говоря об одном из самых жестоких преступлений против личности, обвинять в случившемся жертву?
Ну, на самом деле, вот если мы это сформулировали, то мы вот считали так. То есть сама идея создания такого центра родилась именно потому, что в какой-то момент некоторая группа женщин осознала, что, пережив сексуальное насилие, женщина остается одна не только со своей проблемой, да, но и одна в кругу своей семьи. Она сразу же становится изгоем в том сообществе, в котором она живет. Она обвиняема в том, что с ней произошло, органами дознания, потому что все следствие ведется под вопросом: а что вы сделали, чтобы вас изнасиловали? На самом деле, может быть, это не открытое обвинение, но тем не менее выяснение поведения личностных характеристик потерпевшей, да, предъявление в суде потом каких-то данных ее личной жизни как оправдание того, что с ней произошло, это тоже косвенное обвинение.
Но это удивительно, ведь на самом деле, если не приведи Господь, человека убивают, никто ведь не разбирается в том, что за человек был убитый и как он так себя вел, что его убили, да? То есть он признается жертвой однозначно и расследуется преступление против него.
Так на самом деле это именно так, да? То есть угнали машину, никто не спрашивает, почему вы ее не закрыли. Все-таки принимается факт.
Страховая компания, да, спрашивает, которая предстоит
машину
оплачивать.
Машину угнали. Украли кошелек, никто не спрашивает, зачем вы положили кошелек в свою сумку, вы же знали, что это спровоцирует. И только когда преступления касаются именно вот такой вот около сексуальности, да, то тут же есть великий соблазн перевести это все в вид отношений между людьми, вот такой, да, например, это желание, там, не знаю, агрессивного секса. И на самом деле это было не насилие, а вы хотели этого агрессивного секса, и вы вели себя так, чтобы заслужить этот агрессивный секс. Вот, и в этой части тут же все, то есть мама может спросить, подруга, муж, кто угодно могут задать вопрос так, что в принципе он читается, да, что ты сделала, чтобы с тобой это произошло. И вот это вот стереотипное обвинение для женщин, оно есть только вот в этой части преступлений. Вот любое другое преступление можно брать, делать то же самое, и становится очевидным, что это, ну, недопустимо. А когда мы говорим о сексуальных преступлениях, вот я, кстати, могу напомнить это дело Иванниковой, да, она села в машину, к ней были, значит, вот сексуальные действия, активные достаточно. Она убивает этого человека. Адвокат, который защищал Иванникову, говорит, что я провел, ну, сотни таких дел по самообороне. У меня никогда не было, да, проколов. И только здесь я вдруг понял, что все просто, они просто все переворачиваются. Они тут же все начинают говорить совсем о другом. То есть вот для адвоката было очень странным, как только появляется сексуальный подтекст, тут же все меняется.
Спасибо, Мария. Сергей, а вы согласны с тем, что каковы бы ни были причины совершения преступления, преступление от этого не перестает быть преступлением?
Ну, в психологическом плане, конечно. И я бы только хотел добавить вот к основному тезису вот, организации «Сестры», что ведь и сама потерпевшая все время психологически проигрывает, а почему с ней это случилось. Понимаете, в огромном количестве других преступлений человек понимает, почему случилось. То есть он действительно не запер машину. А здесь совершенно непонятно, как и почему. Если еще учесть, что большой процент изнасилований – это не наше обывательское представление о том, что это вот в темном переулке, где-то, в безлюдном месте, а это так называемые изнасилования на свидании, то есть когда люди, в общем, где-то находятся вместе, и это очень часто коллеги, знакомые, друзья, так сказать, беседа, переходящая в... то, конечно же, даже сама потерпевшая субъективно ощущает свою вину. Почему я так оделась, почему я пригласила этого человека, почему я выбрала вот это время, это место.
Мне кажется, не совсем так это формулируется. То есть я допускаю, что, может быть, у этих женщин возникает мысль, что, быть может, если бы я была иначе одета, если бы мне хватило мозгов не идти на эту встречу, если бы я раньше поняла, чего от меня хотят...
Это очень часто. К сожалению, вот большое количество исследований на эту тему провелось во всех странах мира. Это сплошь и рядом. Одна из основных проблем работы с ними потом – это восстановление доверия к миру и к самой себе.
Ну, кроме того, да, существует такая вещь, называется стереотип общественного сознания. Ну, вот один из них, который, я думаю, говорят каждой девочке, и это, ну, я не знаю, женщин, которым бы это не говорили, будешь себя правильно вести, с тобой ничего не случится. Вот этого критерия правильного поведения нет, да? И, значит, если это все-таки случилось, то ты себя неправильно вела. Вот он. Вывод, да? И это говорят мамы, и это знают девочки, и это знают взрослые женщины и так далее. Потому что там миф о том, что насилуют молодых и красивых, да, это один из мифов. Но то, что ты можешь вести себя правильно, да, это тоже очень важный миф. И это очень такой, он очень сильно потом бьет эмоционально женщину, потому что, конечно же, она начинает думать, что бы было бы, если бы. И это очень страшная мысль.
Ну, мне кажется, что как бы женщина ни была одета, куда бы она ни пошла, и как бы неправильно она себя ни вела, но в момент, когда против нее намеревается мужчина произвести какие-то действия, она говорит «нет», вот здесь дальше мужчина либо останавливается, либо он совершает преступление. Что бы ни предшествовало, какая бы картинка ни вырисовывалась, как бы, Сергей?
Ну, я здесь не согласен, потому что есть очень... В последнее время появляются работы, которые показывают, что, вообще говоря, насильник и жертва, очень часто ведя вот совместный диалог, так сказать, такую неправильную коммуникацию, они не очень хорошо понимают. Жертва считает, что она не давала никаких поводов, и более того, она всем своим и видом, и словами говорила «нет», а насильник совершенно искренне считает, что это были намеки на продолжение. И их движение навстречу друг другу и к совершению преступления ускоряется. И были моменты, когда они могли бы выйти из этой ситуации оба. Но они оба неправильно считывают коммуникативные жесты друг друга. И в этом смысле одна из проблем, вообще связанная с изнасилованием, в первую очередь как раз с насильниками, может быть, даже больше, чем жертвами, это то, что мы, к сожалению, не умеем общаться и не очень хорошо понимаем собеседника.
Спасибо, Сергей. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Может ли изнасилование быть лишь эпизодом в жизни как жертвы, так и преступника? Об этом говорят психолог Сергей Николупов и исполнительный директор кризисного центра «Сестры» Мария Мухова. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и ответить на ваши вопросы, если они есть, и просто прокомментировать ваше мнение. Сергей, вы даете довольно много интервью в прессе и часто говорите о том, что за последние 15 лет в России происходит постоянный рост насилия. Более того, что насилие становится нормой. И заключаете, было бы странно, если бы в пустыне росли и плодоносили яблони. На ваш взгляд, что могут сделать и не делают ваши коллеги-психологи для того, чтобы остановить этот процесс, а не просто констатировать вот такой тревожный факт?
Ну, вообще говоря, к сожалению, они мало что могут, потому что это в первую очередь работа с государственными институтами. То есть это работа со школой, например, с правоохранительными органами и работа с словом, которое мне очень не нравится, но населением. Значит, одна из них – это задача просветительская. То есть человек должен знать какие-то основы. Умение общаться, умение говорить. Огромное количество насильников, на самом деле, просто люди, которые мычат, они не разговаривают, они не могут уговорить женщину на какие-то действия. Могут даже ей нравиться. Они, много из насильников очень даже интересные и красивые мужчины. Не такие уж они и уроды. А вторая проблема – это то, что правоохранительные органы должны иметь специализированное подразделение. Следователи должны быть специализированы в расследовании насилия. Притом в широком смысле – это и убийство, это и изнасилование, разбой и прочее. И третье – это вот тут уже чисто психологическая проблема – это большой корпус людей, которые должны помогать жертвам. Это и психологи, и психиатры, и социальные работники, потому что помогать им – это длительный процесс. Это не только помощь чисто психологического вот такого выхода из ситуации, но и помощь в процессе следствия, помощь в процессе подготовки к суду. Суд – публичное действие, где нужно рассказать то, что произошло, это достаточно интимная и очень травмирующая вещь. При том, что само изнасилование – это один элемент. А потом, значит, и у многих он проходит, может быть, даже менее остро, ну, с психологической точки зрения. А больше травму наносит следователь, гинеколог при осмотре, соседи, ну, сама публичность и процесс суда. Поэтому это ко всему человек должен быть готов.
Спасибо, Сергей. Но я надеюсь, я поясню просто слушателям, что, вероятно, когда вы говорили о том, что насильники могут быть вполне даже симпатичными людьми, вы все-таки имели в виду внешний образ какой-то,
безусловно,
да?
Внешний. Да. Нет, я не
просто, чтобы нас, не дай бог, не поняли неправильно.
Я имею в виду внешний образ.
Да, Мария, прошу. Я просто хочу сказать о том, что, на самом деле, психологи делают огромную работу, да, работая с населением. И сейчас все-таки очень сильно расширяется вот эта сфера, в которой есть организации, в которых есть штатные психологи. Уже иногда они бывают в поликлиниках, уже в школах, предположим, бывают психологи.
Уровень, правда, их зачастую оставляет желать лучшего.
И это самое главное.
И зарплаты.
И здесь я хочу сказать одно. Во-первых, у психологов нет полномочий что-то делать, да, они не могут менять работу правоохранительных органов, они не могут влиять на, предположим, образовательный процесс, который происходит в школе, даже если они что-то видят. Второй момент – это то, что психологи чаще всего занимаются реабилитацией или профилактикой. И третье – то, что, я очень извиняюсь, но сейчас уровень подготовки психологов нередко просто не включает в себя курса кризисного консультирования и работы с посттравматикой. Этого просто нет в стандарте образования.
Да, вы знаете, даже для эфира специалиста по посттравматическому синдрому хорошего профессионала найти довольно трудно, скажу вам честно.
Их количество вообще счетно.
Единицы, да.
На всю страну. Другое дело, что, понимаете, вот третий тезис Марии, он противоречит первому. Не дай бог дадут сейчас полномочия психологам, тем, которым есть. Они наломают таких дров, что да, постановление 36-го года нам покажется хорошей
ситуацией.
Я вас прерву на секунду. Мы примем звонок. Далекий город у нас на связи. Томск. Виктор Николаевич, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Вот вы знаете, вот это вот поколение современное, оно как-то неадекватно анализирует вот эту вот естественность физического какого-то развития. Они довольно-таки легкомысленно к этому относятся. Я имею в виду вот эти вот сейчас пупки, которые оголили все женщины, которые работают в магазинах, в супермаркетах. Причем они очень легкие на флирт, на все. И это, конечно, воспринимаешь почти как вызов и даже оскорбление, если ты не принял ее вызов. То есть ты что, не мужик, что? И вот в этом плане эти женщины, почему вот, ну, многие говорят, не жалуются, вот эти не жалуются. А вот под эту струю попадают, конечно, те, которые не хотели бы этого. Но мне кажется, в современном мире вот эта вот молодежь, она сейчас усиленно сама ищет этого. Я вот когда прихожу на
университет... Виктор Николаевич, сразу вас перебью. Давайте будем четко формулировать. Чего ищет молодежь, которая обнажает пупки, даже там вплоть до продавщиц в магазине? Они ищут...
своего принца?
Принца. Подождите, они ищут своего принца, но невозможности быть изнасилованными.
Вы знаете, они об этом не думают, потому что для них это вот этой культуры, которую в школе закладывали когда-то, да, и у них ее нет, этих тормозов у них нет. И эта современная вот эта вот свободность проявления, она неконтролируемая. Вот, допустим, на юге нельзя же, допустим, пойти в шортиках, да, в ресторан.
Да, можно уже давно, к сожалению. Спасибо, Виктор Николаевич. Поняли вашу точку зрения. Мария, я думаю, что она очень традиционная, и хотела бы, чтобы вы сказали несколько слов. В том числе про обнаженные животы и пупки.
На самом деле молодежь, да, вот молодежь как часть общества всегда вызывала недовольство более старшего, так скажем, населения. И, ну, в прошлом веке, да, например, люди, которые были постарше, всегда говорили, ой, у них такие короткие юбки, ой, девочки красятся, ой, девочки в школу серьги носят и так далее. То есть уровень... восприятие молодежи и вызов молодежный, он был, и есть, и будет. И они действительно ищут контакты, они действительно хотят знакомиться, нравиться, флиртовать. Но это не значит, что они хотят быть подвергнутыми насилию.
Да, вот мне бы хотелось, чтобы эту разницу все-таки
понимали. Я хотел бы добавить, знаете, ведь проблема, если бы это была только проблема молодежная, то вообще, то есть она была бы более узкой. За последние годы во всем мире, и у нас в стране тоже отмечается рост числа изнасилований пожилых женщин, детей. Понимаете, нету ограничений вот возрастных, что только молодежь, которая ходит там в поисках принца и как бы выставляет себя на показ, тем самым провоцирует. Понимаете? И вот здесь мы еще возвращаемся к тому, о чем говорила в самом начале Мария, отношением к разным вещам. Если я хожу с дорогими очками, приборами, украшениями, я же тоже провоцирую вора. Но никто никогда не будет меня упрекать в том, что зачем вы одели эти дорогие вещи.
Спасибо, Сергей. Еще звонок принимаем из Москвы. Игорь дозвонился. Игорь, добрый день.
Да, здравствуйте. Я бы хотел спросить, а вот, вы нам во всем правы практически, кроме одного. Мы сейчас на Западе и у нас стали распространены случаи, так сказать, когда женщину на работе или еще где-то в таких местах, или, шантажа, якобы провоцируют изнасилование, а потом шантажируют, что мы вот скажем, что это было изнасилование, а не просто секс. Или на работе там, с целью завладения должностью.
А ваш вопрос в чем заключается? Ну, все знают, что такие случаи бывают, да?
У нас сейчас это распространено, и доказуемо ли это? Как отделить настоящее изнасилование подлинное от такого вот?
Спасибо, Игорь, поняли. Только что перед началом эфира говорили с моими гостями на эту тему. Буквально по нескольку слов. Мария, прошу.
Ну, на самом деле, таких случаев не так много, да? Про них много говорят, потому что это как бы исключение. Вот. А с другой стороны, что значит, мы скажем, что это было изнасилование, тут нету в этом смысла, потому что если будет возбуждено уголовное дело, то прекратить его нельзя за примирением сторон, это просто по закону. То есть дело уголовное либо будет, либо нет.
Вопрос... Кстати, по-моему, одно из немногих дел в Уголовном кодексе, которое не закрывается по желанию потерпевшей стороны.
Да. Второй момент – это то, что существует тяжелейшая доказательная база,
и не доказываются изнасилования именно потому, что не были сохранены, предположим, да, эти доказательства, или не смогли их получить, или еще что-то. То есть доказать изнасилование очень сложно, поэтому никто не играет в это. Вот играть в то, чтобы доказать, что это было изнасилование, а потом что-то потребовать у насильника, это не метод женщин. Вот я знаю, что достаточно часто это используют правоохранительные органы, которые прекрасно понимают, что они не докажут, и тогда они сводят жертву и преступника и говорят: договаривайтесь. Вот такие случаи бывают, по крайней мере, в нашей.
Спасибо,
стране.
Мария. Сергей, действительно ли практически не встречаются таких случаев?
Нет, встречаются.
И если контакт был добровольный, нет, то доказательства-то все можно предъявить, потому что связь была.
Ну, очень трудно это предъявить, во-первых. Во-вторых, это наше будущее. Чем дальше мы будем двигаться вот в корпоративной культуре, так сказать, тут же шантаж не чисто даже уголовный, а шантаж идет на уровне нашей организации. Это вопросы корпоративной этики и как будет корпорация реагировать, нужны ли им скандалы внутри. Человек может сломать карьеру другому. И когда говорится, вот спрашивающий ссылался на Запад, там это действительно очень распространено, и поэтому мы можем понимать, что в ближайшем будущем это наша перспектива. Это не вопрос, не столько вопрос уголовного шантажа, сколько шантаж корпоративных отношений.
Спасибо, Сергей. Еще успеем принять звонок, а ответим уже после сводки новостей. Оксана Андреевна, мы вас слушаем.
Добрый день. Я вот, к сожалению...
Очень коротко.
Да. Значит, я не согласна с вашим вот товарищем, ну, мужчиной, я не знаю его фамилии, имя, отчество, извините, о том, что провокационность, которая, безусловно, имеет место вот в такой некорректности одежды некоторых молодых девушек, которые, в общем-то, воспринимают все, наверное, очень свободно, очень просто, жизнь... Она, безусловно, опасна для других людей, для других девушек, потому что эта провокационность создает в обществе какое-то ощущение вседозволенности. Ну, не в обществе, а определенных категорий населения. У молодых ребят, у каких-то несколько, так сказать, обремененных какими-то проблемами людей. И жертвами вот этой провокационности, в общем-то, очевидно, вроде бы невинной, становятся люди... как бы третий, не причастный ни к такому ни такому типу поведения, ни к такому стилю.
Все, спасибо, Оксана Андреевна. Сергей Николопов, психолог, ответит вам после сводки новостей. Мы продолжим программу в это время. А в 19 часов в программе «Время гостей» в гостях у нас экономисты Михаил Делягин и Алексей Мельников.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии усилены меры безопасности. Это связано с участившимися нападениями на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти. Из других регионов в республику стянуто около 2500 военнослужащих. В Шатуйском районе Чечни два милиционера получили ранения, подорвавшись на мине. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Взрывное устройство было установлено в лесу на окраине села Верхний Варандай. В Мурманске независимые эксперты сегодня, как ожидается, обследуют активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу. Освидетельствование проведет вместе с коллегами президент независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко по просьбе уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. В Краснодарском крае в районе Красной Поляны найдены заблудившиеся туристы. Все 10 человек, в том числе 4 детей, чувствуют себя хорошо. По данным МЧС, на вертолете группу доставили в Адлер. На юге Филиппин в бою между правительственными войсками и исламскими повстанцами убиты свыше 50 человек. По сообщению властей, среди погибших не менее 25 солдат. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. Принципиальное соглашение о встрече достигнуто, но стороны не могут согласовать ее место. Северная Корея призвала США прекратить совместные военные учения с Южной Кореей. Как заявил Пхеньян, маневры, запланированные на конец августа, могут повлиять на судьбу соглашения об отказе КНДР от ядерной программы. В Японии атомная электростанция, пострадавшая от землетрясения, сможет возобновить работу не ранее, чем через несколько месяцев. Об этом заявили посетившие ее инспекторы Международного агентства по атомной энергии.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». В 2005 году Сонет Эллерс изобрела женский презерватив от изнасилования – диафрагму, утыканную шипами. Понятно, что запатентованная штуковина вряд ли способна реально защитить обычную женщину от мужской сексуальной агрессии. А последствия таковы, хоть и зависят от адаптационных возможностей конкретного человека и от внешней поддержки, но, к сожалению, в большинстве случаев бывают плачевны. Нарушается нормальный образ жизни – сон, аппетит, реакция – и появляются страхи, недоверие к окружающим, психологическая незащищенность. Мы продолжаем разговор об изнасиловании с исполнительным директором кризисного центра помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры» Марией Моховой и заведующим отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии меднаук Сергеем Яниколоповым. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И вот пришло время ответить на звонок Оксаны Андреевны. Сергей, прошу.
Ну, первое, я хочу сказать, что Оксана Андреевна совершенно права в том, что за поведение одних расплачиваются все остальные. То есть, конечно, риск резко повышается. Но должен сказать, что вклад моды, что теперешней, что раньше, когда появились мини-юбки, намного меньше, чем вклад средств массовой информации. Не только в узком этом смысле, вот буквально то, что показывают по телевизору, но и совершенно не случайно общество стало так активно бороться с порнографией, с жесткой порнографией, потому что отношения, которые формируются у зрителей во время просмотра этого фильма, потом переносятся в реальную жизнь. Большое количество рекламы, которое мы видим, мы уже даже не обращаем очень часто на это внимание, оно построено на использовании женского тела, каких-то деталей, притом иногда они просто несоизмеримы с тем, что рекламируется. Но впоследствии чрезвычайно опасно, потому что всеобщая доступность многократно усиливается по сравнению с тем, как выглядят молодые девушки на улице.
Скажите, Сергей, а что делать журналистам из печатных изданий, там, радио и телевидения? Мы сейчас говорим не о кино, а чисто о журналистике, да? А не писать невозможно о том, что растет число изнасилований, что цифры ужасные, да? А писать, вдаваясь в подробности, тоже невозможно. Где найти вот эту грань? То есть мы обязаны сообщать населению правду, но, тем не менее, зачастую нас же потом и обвиняют в том, что бесконечные публикации на эту тему, они тоже являются неким провоцирующим фактором.
Ну, понимаете, когда пишется о проблеме, там уже цифры, рост и прочее, тут мало таких прямых связей с последствиями. А вот когда подается это как отдел криминальной хроники, вот вчера произошло то-то и то-то, то
без анализа,
без ничего, то, вообще говоря, вероятность того, что в этом регионе произойдут еще изнасилования, ну, особенно если это изнасилование с убийствами, такие серийные, резко возрастает. Поэтому, понимаете, тут каждому журналисту нужно, как врачу, пользоваться только одним принципом.
Не навреди.
И думать о том, как это будет воспринято. Не им самим и его друзьями, а вот людьми, которые читают как бы между строк.
Ну да, людьми с лобильной психикой.
У меня Мария. Еще есть дополнение. Мне кажется, очень важно то, что на самом деле вот я не читала таких каких-то хороших и в большом количестве статей журналистских по поводу изнасилования, например. И когда я слышу эти репортажи, я лично обращаю внимание на позицию журналиста, потому что чаще всего репортаж соответствует позиции журналиста, и если он хочет, да, и проповедует какой-то миф, то он будет говорить, вот она поздно пошла, вот она одела такую юбку, вот она была пьяна, вот и пойдет какое-то обвинение и так далее. И такой репортаж, в моем понимании, очень плохо влияет на общество. В тот же момент, когда журналист пытается все-таки разобраться не в том, что сейчас здесь случилось, да, а с тем, что есть такая проблема, что есть вот такие вещи, что происходит, да, что можно сделать. то в этой части это можно даже говорить о том, что это просвещение населения, и мне бы очень хотелось, чтобы у нас выработался такой нулевой уровень терпимости к проявлениям насилия, особенно вот к сексуальному насилию, да, чтобы мы не терпели, чтобы мы, ну, не смаковали подробности, да, а все-таки понимали, что это недопустимо, что человек нуждается в помощи, что это должно быть наказано.
Спасибо, Мария Сергеевна.
Я хотел бы только добавить, что психологическое образование наших журналистов, оно не лучше, чем все остальные, так сказать, специалисты, там, следователи, о которых мы уже говорили. Приведу просто другой пример из американской жизни. Один из самых лучших специалистов по психологии насилия, Ноэль Маламут, работает не на факультете психологии, он работает на факультете массовых коммуникаций. Он обучает людей, которые работают в этой сфере, тому, как нужно
как подавать этот материал,
чтобы минимизировать негативные последствия.
Спасибо, принимаем звонки. Иван из Москвы, добрый день.
Добрый день. Можно, конечно, говорить о журналистах, можно говорить о коротких юбках, открытых животах и так далее, но, по-моему, корень проблемы в том, что в больном обществе совершается все, что угодно, включая изнасилование. Когда человек человеку зверь, то, ну, если для меня девушка, предположим, это просто средство удовлетворения, именно средство моих каких-то потребностей, то я не думаю о том, что с ней будет. Я просто смотрю, привлекательно, непривлекательно и так далее. И можно, конечно, говорить о том, что надо предупреждать девушек, надо, чтобы они не одевались соответствующим образом, чтобы они не ходили в соответствующие места и так далее. Надо, можно журналистов предупреждать, чтобы они писали так или эдак.
Спасибо, Иван. Поняли вашу мысль. То есть, если человек стоит на позиции, что человек человеку зверь, то дальше все последствия наступают. В связи с этим вопрос. Психологи часто ставят в один ряд понятия власть, агрессия, насилие и секс. Вы, Сергей, в некоторых интервью говорите о том, что сексуальное насилие с самим сексом как таковым имеет мало общего.
Да, в первую очередь.
В основном это средство как бы власть приобрести над жертвой, да?
Власть приобрести, а доказать.
Доказать.
Что она есть.
Да, доказать, что она есть.
Второе так
вот,
это...
Простите, я, Сергей, вопрос еще не задала.
Да.
Для меня очень важно вот понятие, чтобы слушатель наш это сейчас услышал. Насильник – это всегда психически ущербный человек. И может ли вообще насилие совершиться единожды в жизни и быть случайным вот, в жизни преступника, который...
Ну, у вас три разных вопроса. Первый – это вопрос о том, ущербный он или нет. Психически здоровый человек может быть насильником. Другой вопрос – насколько он ущербен в психологическом смысле, не в психиатрическом, а в медицинском, а в психологическом. Насколько... он целостен, насколько его я, так сказать, вот восприятие самого себя и самооценка высока или низка. Во многих случаях, конечно же, это не так. Вот. Я уже говорил, что для некоторых это вопрос такого неумения общаться, неумения коммуницировать. Притом не только разговором, но и невербально, глазами, руками, жестами и так далее. Если же говорить о том, какова вероятность повторных изнасилований, то для одних людей, и их довольно много, вероятность повторного изнасилования достаточно высока, и есть и методы определения того, как это будет, так сказать, может ли это быть, но только после первого изнасилования. А для целого ряда людей, для большинства, кстати, людей, в общем-то, это может быть разовый эпизод.
И больше никогда не повторится в жизни.
И больше никогда не повторится.
Если он осознан. То есть вот...
Если факт совершения этого преступления преступником осознан.
Да, потому что вот когда он один раз совершил изнасилование, ничего не последовало, да, никто никуда не заявил, а второй раз, да, и потом, а это нормально, это норма, да, поведения. Я решил, вот я смотрю как на средство достижения, и я так делаю. И когда человеку вдруг в какой-то момент говорят, извините, он говорит, так а что раньше-то?
Раньше. Тишина была по этому поводу.
Да.
Спасибо, Мария, звонок принимаем. Ирина из Москвы, добрый день.
Добрый день. Вот я не знаю, как сейчас ситуация в провинциях, ну вот, например, в Москве ситуация вот этого огромного количества неустроенных мужчин, которые огромной массой сюда прибыли. Вечером в Москве вообще такого странного, такого архетипа, который озлобленный и неустроен. И вот вечером выходишь даже страшно просто иногда, вот даже в центре закрываются офисы вот из этих подвалов, вот эти, где они как бы вот живут, вот там Сухаревская, центр, не говоря уже об окраинах, начинают вылезать ужасные типы, у которых в глазах видно такой голод, они сделают все. Ну вот с этим можно как-то бороться, ведь эти люди, они совершенно бесконтрольны, они не уважают вот это общество, в которое приехали, ненавидят, и тем более и женщин вот этих презирают. И
Ирина, поняла вашу точку зрения, сразу прерываю вас, потому что вот никакой дискриминации по отношению к любому слою населения, в том числе и приезжающих сюда работать, людей в эфире «Свобода» допущено не будет. Я не очень поняла, о чем вы говорите, поскольку в Москве, по-моему, женщин ничуть не меньше, чем мужчин. Провинциальных девушек, приезжающих сюда работать и учиться, или просто жить, ничуть не меньше, чем тех рабочих, которых вы описываете. Вот теперь я слово Марии передам.
Ну, просто на самом деле миграционные среды, да, и вот места, в которых есть сосредоточение людей-мигрантов, трудовых мигрантов, я так понимаю, они, в общем-то, всегда криминогенны. Но достаточно часто эта криминогенная обстановка, она находится внутри вот этого миграционного конгломерата, и она не выплескивается на граждан. И в то же время я знаю, что правоохранительные органы стараются очень сильно держать под контролем вот этих людей, потому что для общества, для населения они всегда представляют угрозу. Поэтому за ними все-таки следят. То есть вот такое вот впечатление, что они там выплескиваются и ходят по улицам, и там глаза у них какие-то, это все-таки, да, какое-то личное восприятие человека.
Женское.
Может быть, женское. И тут вот мне очень бы хотелось проговорить один миф, да, это что я всегда узнаю насильника, у него такой взгляд, у него такие движения. Вот я узнаю, я убегу, я пожалуюсь там что-то. На самом деле насильники обычные люди, они имеют нормальную, обычную внешность, и у них не светятся глаза, и это совсем не обязательно гастарбайтер, который приехал в Москву и так далее.
И по определению вроде бы лишён женщины, а поэтому голодная, поэтому сейчас выйдет в большой город и изнасилует всех подряд.
Ну, это вот продолжение, да, сексуальное насилие – это не секс, это не желание сексуальных отношений, это желание вот власти и контроля над жизнью человека здесь и сейчас.
Спасибо, Мария Сергеевна.
Я хотел добавить, потому что Москва на самом деле не самый такой продвинутый и передовой регион по изнасилованиям. Она такая в середине. Есть у нас в стране регионы, где намного больше изнасилований, есть намного меньше, это, кстати, юг. Юг России, он намного менее подвержен такому преступлению, и это вовсе не потому, что там не регистрируется, а просто традиционные патриархальные отношения очень жестко регулируют поведение людей. Там не нужно биться за доказывание своей власти над окружающими так сильно. Поэтому предубеждение...
Ну, еще кое-где вендетты существуют.
Ну, вендетты...
На Кавказе-то у нас это существует
вовсю. У нас на Кавказе, и поэтому южный регион, вот наш, от Ростова ниже, он намного более спокоен по поводу изнасилований. По убийствам выше, может быть, но по изнасилованиям как раз мало. И это подтверждается рядом целых других стран. Вот предубеждение к приезжим, оно, конечно, очень сильное, и поэтому действительно существуют мифы. Самое парадоксальное как раз именно в том, что приезжие меньше совершают насильственных преступлений, а больше краж. Мошенничество и так далее. Поэтому их нужно бояться вот в этой области, а вовсе не в том, что они не делают.
Спасибо, Сергей. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» звучит программа «Личное дело». О пострадавших от сексуального насилия сегодня говорят исполнительный директор кризисного центра «Сестры» Мария Мухова и психолог Сергей Николупов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Попрошу всех, кто нам дозванивается, очень коротко формулировать свои вопросы или высказывать мнение. Мало времени в эфире остается. Регина Анатольевна из Москвы. Добрый день.
Я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что вы затронули отношения родителей и детей. Так если вы читали литературу со времен Сократа, то это вечная тема, поэтому, я думаю, здесь ее не надо разбирать. А вот та беда, о которой вы сейчас рассуждаете, очень пространна. Она имеет причину и имеет следствие. В ваших разговорах только следствие, А вот почему-то причину всего этого вы не берете во внимание.
Спасибо, Ренида Анатольевна. Сергей, причина, по которой совершается изнасилование впервые в жизни преступника. Вот можно ли ее так взять и сформулировать сейчас вот в эфире «Радио Свобода»?
Я как раз больше даже хотел задать вопрос Регине Анатольевне, потому что у меня такое ощущение, что она знает один ответ на это.
Угу.
Хотя, на самом деле, я знаю как минимум сотни исследователей, которые бьются над этим, потому что одного ответа нет. Так же, как со всей преступностью. Понимаете, все это напоминает один старый анекдот. Сколько стоит капля воды? Ничего. Накапайте стаканчик.
Угу.
Вот масса маленьких, иногда крупных, иногда маленьких причин, складывающихся вместе, создают ситуацию преступления.
И отчасти из них вы уже сегодня говорили. Это
да.
Люди, которые не умеют общаться, которые таким путем пытаются доказать свою власть, свою силу.
И вот собеседник, который звонил перед этим и говорил о том, что в обществе, которое живет по звериным законам, так себя ведут, он в чем-то прав, в том смысле, что а во всех остальных сферах, кроме изнасилования, у нас все так хорошо, и вот только с изнасилованием плохо. Действительно, люди поставлены в несколько иные условия, очень резко. Огромное количество безработных, огромное количество и людей, которые не знают, как найти себя в новой жизни. Отсюда ведь проблема заключается в том, что растут все формы насилия. Убийства выросли, самоубийства выросли, грабеж и разбой вырос. Но изнасилования тоже должны были вырасти.
Спасибо, Сергей. Мария, мне бы хотелось все-таки вот, вопреки просьбе слушательницы, все-таки о последствиях еще поговорить. Кроме того, что последствия изнасилования, психологические последствия, оттянуты бывают во многом во времени. То есть они могут не сразу наступить, не сразу проявиться в жизни человека, который пострадал от этого. В чем еще их специфика?
Ну, я, во-первых, хочу немножечко, вот если можно вернуться чуть на полшага назад и сказать, что... К сожалению, мы, наверное, говорим о последствиях не потому, что нас не волнуют причины, а потому что мы работаем с этими последствиями. Потому что именно это то, чем мы занимаемся. И в этой части, да, мне бы еще хотелось немножко объяснить, что последствия пережитого сексуального насилия, они могут иметь, ну, они могут быть просто очень тяжелыми, да, и тогда это все-таки психиатрия. И тогда лечение, безусловно, должно быть произведено медикаментозно или психотерапевтическими сеансами, или еще что-то. Это обязательно, да, перенаправление от центра сестры к профессионалам именно в этой области. Мы просто не можем работать с такими людьми. Если же это все-таки психологические последствия, да, то тут вот то, что мы можем, да, и мы с этим работаем, это очное консультирование, это индивидуальная работа с каждой пострадавшей. И специфика здесь в том, что очень специфичные страхи формируются потом, да, в установках самого человека. И это...
Очень труднопреодолимые, насколько я знаю.
Они не то чтобы труднопреодолимые, они очень труднообсуждаемые.
Угу.
Они труднообсуждаемые и очень трудновербализируемые. И поэтому все-таки тут нужна вот такая немножечко специфичная работа, чтобы просто вернуть человека к обычной жизни, чтобы перевести то, что с ним было, в его опыт.
Спасибо, Мария. Сергей, сразу спрошу. Вот говорят психологи, что две линии поведения, как бы, может быть, возможных у человека, который пострадал от сексуального насилия. У одних людей мысли о том, что случилось, вытесняют все остальное, у него есть постоянное желание к этому возвращаться и говорить об этом. А у других людей возникает желание уйти, забыться, замкнуться и вообще никогда это не обсуждать. Что с точки зрения психики более плодотворно вот, в плане ее дальнейшего восстановления? Один путь или другой?
Первый путь плодотворней.
Проговорить все-таки.
Проговорить.
Выплеснуть.
Выплеснуть. И постараться это сделать как можно более спокойно, в том смысле, чтобы выкидывать эмоциональные оценки ситуации. Вот когда человек старается проговаривать фактологию того, что произошло, но никак не оценочно, намного быстрее он переживает это. А люди, которые вот замыкаются, это то, о чем говорила Мария, что с ними труднее работать. Им сначала нужно долго и кропотливо объяснять, что не нужно замыкаться.
Понятно. Спасибо, звонки принимаем. Анатолий очень долго ждет из Москвы. Анатолий, добрый день.
Добрый день. Я поражает всегда, когда обсуждаются социальные проблемы, а особенно острые, особенно криминальные, и никогда не приводится статистика. Ведь статистика – это же корень всего, потому
Анатолий,
что...
Начали с того, что... Анатолий, всегда... Анатолий, сразу вас переключаю, потому что другие звонки есть. Начали мы программу с того, что официально статистику невозможно привести по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Сергей.
Я могу сказать, значит, в основном в стране сейчас цифра изнасилований из года в год примерно одна и та же, около 8 тысяч. Но дело в том, что в конце 90-х произошел скачок такой, знаете, изнасилования росли, там до 12-13 тысяч доходило, а потом в один год вдруг на 30% все упало. И это вовсе не нарушения какие-то со статистикой, это не вина милиционеров, это население проголосовало ногами. Во всем мире, к сожалению, почему мы не очень любим пользоваться статистикой именно в этой области, потому что латентность изнасилований колеблется в соотношении 1:10, 1:20.
Скрытость. Скрытное число
Поэтому
изнасилований.
Поэтому разговор о том, кому помогают такие центры, как сестры и прочее, так сказать, это разговор о том, что, как правило, они помогают людям неофициально, пережившим изнасилование и обращающимся за помощью хоть к кому-то. Это очень важная проблема, но к статистике она не имеет минимального отношения, потому что для исследований мы делаем специальные как бы, исследования.
То есть айсберг под водой
того,
все-таки основной.
Что же под водой, но на самом деле это айсберг.
Спасибо, Сергей. Мария, сейчас передам вам микрофон. Вот хотела просто слушателям рассказать то, что сама нашла вот информацию про американские муниципальные больницы, где в отделениях скорой помощи, в частности в Манхэттене и в Квинсе, работает специальная группа помощи жертвам изнасилований. То есть там не только психолог, который постоянно находится рядом с пострадавшим человеком, то есть и во время обследований медицинских, и во время допросов, там, собеседований с полицейскими, но и быстро собирают ДНК-материал, который в 60 случаях из 100 помогает опознать преступника потом. Вот насколько мне удалось узнать, специальных государственных программ медицинской помощи пострадавшим от сексуального насилия в России не существует. И большую часть работы, если не сказать большую часть работы, берут на себя как раз вот центры, подобные сестрам. Как это происходит? Как реально вы помогаете тем, кто попал вот в эту жуткую ситуацию?
Ну, спасибо за вопрос. Я просто вот вернусь к статистическим, да, материалам. У нас получается так, где-то 300 кризисных, вот реально кризисных звонков в год. То есть на телефон звонит порядка 7 тысяч человек в год, но не все они как бы... Вот наша статистика такая, приблизительно 300 человек. Из них каждый 12-й пытается обращаться в правоохранительные органы и обращается, да, и только у каждого 20-го дело передается в суд. Вот это... Вот такая наша статистика, при том, что есть статистика официальная по Москве, сколько изнасилований, и, ну, можно как-то соотнести. Значит, как мы работаем? Ну, во-первых, я не знаю, что такое берут ДНК-материалы, и если это, ну, мягко говоря, да, проведение и отбор вещественных доказательств, то по нашему законодательству это может делать только судебно-медицинский эксперт. А для того, чтобы он это сделал, необходимо, чтобы к нему был направлен пострадавший. Для того, чтобы туда направить пострадавшего, нужно либо уже возбудить уголовное дело, либо, по крайней мере, отправить его
по
туда по проверке наличия факта. И взять этот материал может только эксперт. Ни врач, ни какой-то общественной организации не может этого сделать, не может этого хранить. И даже если мы это потом кому-то представим, то это будет ненадлежащим образом полученное доказательство.
Мария, сейчас прямо на секунду вас перебью, Сергею задам вопрос. Сергей, действительно ли случается такое, что врачи в поликлиниках и в больницах иногда отказываются осматривать жертв изнасилования, чтобы потом не выступать свидетелями в суде? Вам известно, что
это
такие случаи?
Ну, это очень редко, это, знаете, любят рассказывать. На самом деле проблема с врачами заключается вовсе не в том, что они, так сказать, не хотят быть свидетелями или там что-то участвовать в судебных процессах, а в том, что они к этим жертвам относятся чаще всего очень негативно. Они им грубят, хамят, они первые...
Да, в принципе, сами виноваты.
Не только сами виноваты, они первые, в отличие от милиционеров, начинают сомневаться в том, что было на самом деле. А теперь расскажите правду.
Угу.
Там, не застали ли вас родители или знакомые?
Спасибо, Сергей. Передаю слово назад Марии, потому что время кончается.
Я хочу просто сказать такой момент. Во-первых, у нас была программа у Центра «Сестры», да, это оказание качественной и своевременной помощи пережившим сексуальное насилие без потери доказательной базы. И мы работали с клиническими врачами московскими. И все дело в том, что врачи иногда... Вот девушка поступает с черепно-мозговой травмой. И это очень серьезная угроза жизни, поэтому они сделают все, что касается черепно-мозговой травмы. Они могут просто не посмотреть. С другой стороны, когда девушка приходит к гинекологу и говорит, меня изнасиловали, давайте вы мне напишите справку, что меня изнасиловали. Гинеколог этого делать не имеет права.
Только экспертиза.
Конечно. Только. То есть экспертиза может оценить состояние и дать заключение, врач лечит.
Спасибо, Мария, но, к сожалению, наше время эфирное подошло к концу. Тема очень большая, мы просто вернемся к этому разговору еще раз позже. Итак, еще раз, не стоит обольщаться благостной милицейской статистикой, согласно которой число изнасилований в России уменьшилось чуть ли не в полтора раза за последние 10 лет. 60% населения страны показывают в вопросах, что не доверяют органам. И, соответственно, обращаются в милицию только каждый десятый пострадавший. И также не стоит оставаться в плену таких общепринятых стереотипов, что насилуют только клинические маньяки, что насилуют только молодых и хорошеньких женщин, и что сопротивляться насильнику абсолютно бесполезно. Психологи и работники кризисных центров делают достаточно много для того, чтобы эти мифы опровергнуть. Прислушайтесь просто к их словам. В частности, вот к прозвучавшим сегодня словам в эфире психолога Сергея Николопова и исполнительного директора Центра «Сестры» Марии Моховой, которых я благодарю за участие в эфире. Режиссер сегодняшней программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Узнаете итоги Международного театрального фестиваля имени Чехова и услышите интервью с актрисой театра Фоменко Ан Доминик Крета. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.